цикл лекций, который мы назвали «Непознанный мир веры». Цикл лекций об основах христианства. Это в таких общих чертах, потому что, конечно же, конфессионально это будет совершенно конкретный цикл лекций об основах православия. Его будут читать несколько преподавателей первые полгода. Это законченный цикл. Лекции прочтут протоиерей Максим Козлов и священник Вадим Леонов. В прошлом году у нас был уже подобного рода опыт в Сретенском монастыре, когда мы проводили катехизические, то есть просветительские христианские курсы, в основном для студенческой молодежи. Но, поверьте, это было и важно, и интересно для людей всех возрастов. Представлюсь, я наместник Сретенского монастыря, который находится здесь неподалеку, архимандрит Тихон Шевкунов, рядом отец, наверное, известный вам, отец Андрей Кураев, и куратор наших курсов, отец Арсений, монах нашего Сретенского монастыря. Я задержу ваше внимание всего на несколько минут, чтобы сказать два слова о том, насколько значимо для нас, монахов Сретенского монастыря, то, что эти катехизические курсы проходят здесь, в лектории Политехнического музея. Настоятелем, последним настоятелем нашего Сретенского монастыря был ныне прославленный в лике святых священномученик Илларион Троицкий, величайший подвижник XX века, профессор Московской духовной академии, человек, который сделал очень многое для того, чтобы было воссоздано в России патриаршество. Человек удивительно светлый, радостный, веселый, в то же время мужественный, отсидевший несколько сроков в сталинских лагерях и замученный богоборцами в 1929 году. В 20-е годы он был настоятелем Сретенского монастыря, который неподалеку и который, собственно, устраивает эти катехизические курсы. Он был настоятелем нашего монастыря, и здесь, в лектории Политехнического музея, он вел дискуссии о вере и церкви, практически по тем же вопросам, по которым мы собрались сейчас здесь с вами, с такими людьми, как Луначарский, с такими людьми, как лжемитрополит, такой религиозный большевик Введенский, с многими другими, и неизменно оказывался победителем в этих удивительных по насыщенности, драматизму дискуссиях. Поэтому эта аудитория Политехнического музея для нас, насельников, от слова «населяю», насельников Сретенского монастыря, особая и родная. Несколько месяцев назад мне довелось видеть одну телевизионную передачу, в которой зрителям был задан вопрос: какова ваша главная претензия к Русской Православной Церкви? И были озвучены несколько дежурных стереотипов, обвинений, которые предъявляют церкви. Ну, там, торговля сигаретами и прочее, прочее, прочее. И вот вы знаете, 95% аудитории ответили одинаково и однозначно. Наша главная претензия к Русской Православной Церкви в том, что они нам ничего не объясняют. Они нам ничего не объясняют. Это жестокий упрек. Жестокий упрек людям, носящим эти древние одежды, людям, призванным Богом нести благую весть, Евангелие о вечной жизни каждого из нас. О том, что есть Бог в этом мире, который управляет жизнью каждого человека и жизнью каждого общества. Как иногда это нам и непостижимо кажется. Вот именно об этом, о промысле Божьем, о бытии Бога и человека в основном и будут наши еженедельные беседы. Чуть позже, когда пройдет несколько лекций, мы, наверное, сможем выделить несколько групп по интересам. Например, семья, общество, аскетика, личная аскетическая православная христианская жизнь. Каждый из вас может записаться, не выйдет за пределы стоимости того абонемента, который у вас уже есть. Вот, и можно будет делать какие-то отдельные небольшие курсы, и каждый из вас сможет их посещать. Наши лекции будут продолжаться около 3 часов в общей сложности, с перерывом где-то 20 минут. Я бы советовал оставить где-то минут 25 последних на вопросы и ответы. Это всегда и полезно, и интересно. Если будут какие-то проблемы, недоумения, пожелания, то, пожалуйста, обращайтесь к отцу Арсению, он всегда будет присутствовать в этом зале. Сейчас я с радостью предоставляю слово моему старому другу и прекрасному преподавателю, профессору Московского университета, профессору Московской духовной академии, доктору что ли исторических, что ли философских наук, отцу Андрею Кураеву. Спасибо.
Добрый вечер. Вы, надеюсь, уже сделали правильный вывод из того, что с стихом, а именно то, что я здесь гость. То есть следующая встреча уже будет не со мной, а с другими священнослужителями. А моя задача попробовать объяснить вам, в чем мы тут делаем. Это некая такая апология, а отчасти самоапология. То есть, ну, я понимаю, что слово богословие, вот слово странно смотрящееся в 21 веке, и очень странно, наверное, увидеть человек, тем более молодой человек, если он выбирает свои идею путь богословия. Есть это космонавт какой-то, это менеджер, поток богословия какой-то. Ну, поэтому приходится объясняться и оправдываться. Вот этим я сегодня и буду заниматься. Для начала хотел бы сказать следующее. Есть интересное сравнение можно сделать. Когда Христа спрашивает в Евангелии, учитель, какая главная заповедь в законе? Что означает? Люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. И это цитата, ведь вопрос же был, что главное в законе, то есть в еврейском законе, Ветхозаветном. Но вот эта цитата оказывается неверна. Христос неправильно процитировал Ветхозаветный текст. Потому что в Ветхозаконе соответствующая заповедь звучит «Любить Господа твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». И вот это чрезвычайно интересный нюанс. Формулировка Ветхозаветной заповеди говорит о силе. Евангельская – о разуме. То есть уходит акцент на силе, и Христос ставит акцент на разуме. Люби Бога разумом твоим. То есть и сердцем, и душой, ну, и разумом тоже. И вот поэтому все-таки богословие – это и есть ответ разума на вызов, обращенный Христом к целостному человеку. Не только чувства, но и разум должен участвовать в религиозной жизни человека. Человек целый. И христианство совсем не собирается делать человека шизофреником. Я бы даже сказал резко. Христианство личностно-тоталитарно. Тоталитарно оно в том смысле, что толпа это целое, целостное. Но христианство тоталитарно в том смысле, что оно не соглашается, если только кусочком христианина. Оно личностно в том смысле, то есть мы не сторонники тоталитаризма общественного, политического. Пожалуйста, пусть демократия будет и свобода совести в светском обществе. Но демократия и плюрализм в одной голове – это шизофрения. Плюрализм мнений в обществе, может быть, это интересно и хорошо для общества. Но когда плюрализм мнений в одной голове, это называется шизофрения. И вот в этом смысле христианство на личностном, не на социальном уровне, а на личностном уровне, не будем этого скрывать, оно тоталитарно. Здесь очень жесткая формула. Не отдашь всего, не получишь ничего. Пока не отдашь всего себя, всей своей любви, всей своей жизни не отдашь Христу, от Христа ничего не получишь. Древняя формула мученичества и монашества звучала так: дай кровь и прими дух. В конце 19 века ситуация может быть похожей, в той, в которой я сейчас нахожусь, находился Федор Михайлович Достоевский. Когда он писал свой последний роман, он счел необходимым в предисловии объясниться с читателем, извиниться перед читателем. Извиниться за то, что главным героем его главного и финального романа оказался, прости Господи, монашек. Не какой-то там, понимаете ли, врач, который, или там, не знаю, там, революционер. Монах, Алеша Карамазов. И вот, это ведь тоже очень важные характеристики времени. Великий, уже всемирно известный великий писатель должен оправдываться перед всякой газетной шелупонью. который, естественно, проповедовал такой тоталитарный плюрализм. А с другой стороны, вот обратите внимание, как Достоевский, то есть просто я так к чему говорю, что у нас часто бывает миф, что до 17 года Россия была всецело православной страной, и только потом все сломалось. Нет. Всецело православной страной, она вообще никогда не была за свою тысячу лет своей христианской истории. И проблемы в отношениях верующих людей и маловерующих людей, суеверующих, конечно, были всегда. И в конце концов, каждый из нас человек, и мы будем сегодня говорить, это означает, что каждый из нас есть частично в церкви, а частично всегда в нее. И вот поэтому необходимо объясняться. И вот Алеша Карамазов, по словам Достоевского, так совершил свой жизненный выбор. И Достоевский поясняет, не думайте, хотя мой герой – это монах, но не волнуйтесь, это нормальный развощекий мальчик, никто его мешком по голове из угла не бил. Но просто однажды он зашел в храм, а в храме в это время читали отрывок из Евангелия. С такими словами, если хочешь быть совершен, раздай все и иди за мной. И Алеша подумал, не могу я вместо всего отдать 5 копеек, а вместо иди за мной ходить только копеек. Итак, христианство обращается к всецелому человеку, включая его разум. Всецелый человек, то есть я бы сказал это модным словом, холизм. Христианская антропология холистична. Холос – это целый по-гречески. Холизм – целостность. Все, что есть в человеке, создано Богом. Единый творец. То есть это парадоксальный мозг. Это означает, что тот, кто создал мою совесть, он же создал мои собственные. Все, что есть в человеке, создано Богом. Это кажется очевидным, но далеко не для всех. Скажем, если вы вспомните, одним из главных таких конкурентов христианской апостольской проповеди первого века были так называемые гностики. Гностики – люди, которые проповедовали нечто похожее на современные идеи Нью-Эйдж, оккультизма, блаватства и так далее. И вот гностические секты, дошедшие до нас, постоянно и от гностиков взяли потом свое начало богомилы, стригойники на востоке Европы, соответственно, альбегойцы, катары, западные истории, западные этические мысли. И вот в текстах этой группы есть, например, такие заклинания. Вот человек должен помнить всегда и речитатив такой делать, что такой-то демон, каким-то ужасным именем, создал мое левое ухо, такой-то демон в облаках какой-нибудь, создал мое правое ухо. Такой-то демон создал мою левую ногу, такой-то демон создал правую ногу. И так вся анатомия перечисляется, и какие-то ужасные, неблагозвучные имена, какая-то дикая смесь еврейских, египетских, сирийских, греческих, латинских, фонем, корней и так далее, там встречается. Зачем? У всего этого зачем всем стоит еще психологический смысл. Смотри, даже имена этих демонов столь чудовищны, а поэтому тем более гнушаясь от того, что они создали, то есть твоего тела. Потому что тело – это тюрьма для души. В орфических, не в старегреческих, потом у Пифагора, у Платона. Этот тезис был главный. Тело – это тюрьма для души. Даже гений греческого языка, он подталкивал в эту сторону. По-гречески тело – это сома, темница, тюрьма, могила, сена. Соответственно, сома есть сена. Это настолько понятно. И нужна была целая революция, апостола, христианская революция, выраженная словами апостола Павла. Разве вы не знаете, что тела ваши – это храмы Духа, живущего в вас? То есть христианство добрым взглядом посмотрело на материальность человека. Для очень многих религий мира до сих пор главной религиозной задачей видится в том, чтобы демонтировать сложный человеческий феномен. Человек – это кентавр. Кентавр, который своей несочетаемостью скандализирует умного идеалистического философа. Как это так? Что такое человек с точки зрения, скажем, индуизма? По большому счету, это нонсенс. Частичка божества, оказавшаяся в теле обезьяны. И это мезальянс, это неравный брак, это недолжное сочетание. И вот этот мезальянс надо расторгнуть. И вот отсюда высшая сатириологическая мечта суперспиритуалистических религий, мечта, которая предлагает, это демонтировать сложный комплекс человека, прах к праху, а душа к божеству. И вот христианство, в отличие от этого, человека видит целостно. Все, что есть в человеке, все благо. И человеческая телесность, и человеческая сексуальность, мир человеческих эмоций и мир человеческой мысли, наша способность мыслить, познавать, любить и даже ненавидеть, это все в человеке от единого Бога, а не от разных борющихся между собой божеств. Нет в человеке ничего сатанинского. Все, что есть в человеке, источником имеет Творца. А вот если человек неправильно пользуется, находит неправильные сочетания, не умеет выставить гармонию между этими разными инструментами, которые даны в его оркестр, вот тогда рождается грех. Но это отдельная тема. Я думаю, что у вас еще будут здесь лекции о православной антропологии, то есть как человек понимает христианство. А сегодня я хочу сказать, что вот эта целостность, с этой целостностью связано следующее. Итак, все, что есть в человеке, включая мою рациональность, от Бога. Дальше человек всецело грохнулся и раскололся. То, что называется на языке богословия грехопадением, исказило все, что есть в человеке. И мою телесность, и мою совесть, и мой разум, и опыт моей любви. Все подверглось искажению. Для того, чтобы в следующий раз, на следующих лекциях, в этом зале хватало мест для всех желающих, я сейчас уменьшу число желающих. Я сейчас скажу ужасную вещь. Половина зала точно все сейчас не придет после этого. Это цитата, это не моя, может быть, в этом-то есть и интерес. А это будет цитата из авторитетнейшего святого отца. Знаете, я не хочу вас обманывать. Православие – это очень своеобразная вещь, очень неполиткорректная, очень неожиданная. Только святой, которого хочу подсветить, Абба Дорофей. Это 6-е столетие, это классик монашеской письменности. И он говорит, я не знаю другого падения для монаха, как только поверить голосу собственной совести. У нас сегодня слишком часто говорят, Бог, то есть совесть, совесть, то есть Бог, быть христианином, значит жить по совести. А вот ничегошеньки, а вот не так. Все гораздо сложнее. То есть правда, лучше жить по совести, чем по понятиям, это правда. Но еще проблема состоит в общем. Совесть-то, она моя. А моя вещь, она ж, моя вещь, куда хочу, туда и ставлю. Да упаси вас Господь, если я с вами по своей совести буду с вами поступать. Совесть моя, я с ней договорюсь. Вам мало не покажется. У апостола Павла есть выражение «люди, сожженные совестью». То есть все, включая даже нравственные чувства человека, испытало искажение, мутировало. И поэтому все нуждается в исцелении. Нуждается в исцелении благодати Христовой, в опыте духовной жизни, в совете опытного духовного наставника, в согласовании, в конце концов, с евангельским мерилом этики. Итак, все в человеке, что есть от Бога, все пало, исказилось. И все это воссоздано во Христе и нуждается в исцелении. И для всего христианства надеется, и для всего христианства видит светлое эсхатологическое будущее. Все. Вот есть прекрасная форма, что не имеет права умереть, не умрет. Вот человек не должен умереть. В его целостности, сложности, вот в вечности, в личностности, в уникальности человеческой личности. Вот человек должен в таком самом уникальности войти в вечность в Царствие Божие. А значит, в том числе и разум. И вот для плоти могут быть свои советы христианства. Для воспитания чувства свои наставления, свои рецепты. Но надо еще воспитывать разум христианина. Входя в храм, снимают шляпу, а не голову. Голова пригодится. Христианство не любит гносиомахов. Это ересь гносиомахов такая есть. Гносиомахи – это борцы со знанием. Не нужно знания, не нужно науки, не нужно культуры. И это ересью считается в православии. Даже, скажем, у Епифания Кирского такая ересь вспоминается и обличается. У Иоанна Дамаскина. Ну и теперь, соответственно, давайте попробуем поговорить. То есть я пока пояснил на первом этапе, почему христианство в сути своей заинтересовано, чтобы была богословская культура, культура мысли у людей. Есть общественный в этом интерес, не только собственно церковный. Вот сегодня, скажем, ведутся в обществе дискуссии, как, в каких формах допустимо сотрудничество церкви и государственной школы. Вот можно ли, скажем, вводить в уроки закона Божия или христианской этики, основ православной культуры в школе. Мнения, конечно, очень разные. Но, когда говорят о том, что если будет богословие ситуация в школе, это приведет к межнациональным, межрелигиозным конфликтам, вот в это я не верю. По-моему, совсем наоборот. Да, понимаю, что здесь будут проблемы, будут. Но если вы удалите схоласта, догматиста, выгоните из класса, кто останется? Паиньки? Да ничего подобного. Альтернатива основам православной культуры логически очевидна. Безосновательное, неправославное, бескультурье. Даже у религиозных людей, если у них нет опыта культурной мысли на религиозные темы, остаются религиозные чувства, религиозные смыслы. Но они тогда оказываются не просветлены, не преображены, не сублимированы, не пропущены через школу великой традиции христианской мысли и философии. А чувство ксенофобии, оно с нами рождается. Так тем более надо уметь воспитывать, контролировать свои чувства. и чувство симпатии, и чувство отторжения, значит, и с социальной точки зрения, чем выше будет богословская культура в обществе, тем меньше на самом деле будет бытовых конфликтов между людьми разных религиозных традиций, разных национальностей и так далее. Я бы хотел в этой связи обратить внимание на такую странность, что Россия имеет нехорошую уникальность среди европейских стран. Россия не по-хорошему уникальна в том смысле, что в российских университетах никогда не было богословских факультетов. Ни в революционные времена, ни тем паче в советские, даже сейчас, в общем-то, нет. В Греции есть, в Англии есть, в Германии есть. Даже во Франции, уж на что там атеистическая страна, в Париже нет, в Парижском университете Сорбонне нет богословского университета. А в Страсбурге они все-таки сохранили. Когда оттяпали кусочек Германии, то есть Западной Тюрингии, они все-таки сохранили там немецкую традицию, немецкую модель взаимоотношения университета, высшей школы и церкви. И там два богословских факультета в Страсбургском университете. Протестантский и католический. А у нас что было? У нас отдельно были духовные академии, семинарии, отдельный университет. В результате, с одной стороны, пострадали все. Наши семинаристы пострадали от того, что и страдают до сих пор, от того, что у них нет повседневного опыта диалога о своей вере. Нет ежедневного взаимного опыления знаниями, обрывками знаний, которые на лекциях услышали, а в буфете в общей очереди стоят, или там в пивнушку после этого пошли, в конце концов, студенты разных факультетов. И вот в этом прелесть университета. Люди разных научных традиций, разных дисциплин встречаются на бытовом уровне между собой и чем-то с другом делятся. То есть для специалистов это плохо. То есть они учатся в нашем инкубаторе. Знаете, один выпускника семинария? Не знаете, конечно. Я люблю тебя, жизнь, но не знаю, что это такое. И это ведь, опять же, очень важно, потому что, ну, ладно, сейчас я никак не могу до главной темы добраться, но уж простите. Я вам признаюсь, что я тоже часто испытываю приступы глубочайшего возмущения. Вот, особенно я возмущаюсь, когда слышу или читаю где-нибудь словосочетание типа «философия Ведзы», «философия Гомера», философия удмуртского эпоса, философия русской сказки, философия Библии и так далее. Да нет там никакой философии. Философия очень редкий зверь на Земле. Надо различать два образа работы человеческого сознания. Одно дело слово пророка, а другое дело слово философа. Пророк считает, что он говорит от имени высшего священного авторитета, и поэтому ему важно доказать свой статус пророка, а не подобрать нужные аргументы. Он может с помощью чуда как-то сдаться, еще как-то иначе, да? Но не с помощью аргументов. А философ – это тот, кто заранее знает, что с ним не согласятся. Вот это философ. И поэтому он подбирает аргументы, он старается быть понятым. И, соответственно, философия рождается только в таких обществах, в которых складывается такая политическая культура, которая допускает публичные турниры интеллектуалов, публичные диспуты. И сначала такая культура складывается в древнегреческих полисах, где-то на рубеже 6-5 столетия до Рождества Христова. Культура агонических диспутов это называется. Агона. Где-то почти столетием позже аналогичная культура складывается в городах Индии. Это культура шаманских диспутов. Кстати, вот это наблюдение современных востоковедов заставляет перенести датировку времени жизни Гаутама Будды. И сегодня считается, что он жил скорее на рубеже 5-4 столетия Рождества Христова, а не в 6-м веке, как полагали раньше. То есть позже Пифагора, и, то есть философия сначала рождается в Греции все-таки, потом в Индии. Это важно, потому что теософы, рерихсы и так далее приучили нашу полуобразованную интеллигенцию считать, что Индия – родина всех слонов, а приходится уточнить, нет, Индия – родина только индийских слонов. А в других местах свои замечательные слоники завелись и так далее. Так вот, сегодня очень важно, чтобы священник, богослов, научился бы говорить на языке философа. Не в смысле терминами структурного анализа владеть, или феноменологического анализа и так далее. Дело не в этом. А в смысле стараться быть понятным. Современный священник обречен на то, чтобы работать переводчиком. Вот я такой переводчик. Переводчик церковно-китайского языка на язык современной культуры. Пробую перевести, сделать понятно. Со всеми рисками, которые с этим, естественно, связаны. Так вот, то, что наши семинаристы живут в инкубаторах, вне университетов, это стоит особую эту проблему. Но ведь и светская интеллигенция страдает от того, что нету теологов в их студенческих тусовках. кафедр нет в университетах. Потому что, соответственно, уровень религиозного бескультурья у нашей интеллигенции и дореволюционной поры, и нынешней совершенно фантастический. Такие дикие бывают вопросы. Такие дикие мифы о христианстве, о Библии с радостью принимаются, Господи, код да Винчи, далеко ходить не надо. И это не есть страшно. Для меня вершины, не вершины, конечно, а просто таким симптомом, но красивым симптомом, вот этой религиозной безграмотности, и в чем гордой такой безграмотности, является давнишней, двухлетней давности статья в газете «Известия». Суть статьи, которая такая была ехидненькая, гадкая, но в информационном поводе к этой статье послужила встреча патриарха Алексея и ректора МГУ академика Садовича. И вот эта ехидная заметка в «Известиях», то есть непонятно, почему здесь надо было ехидничать, но дело не в этом. А, в конце концов, авторская позиция может быть любой, здесь ясное дело. На всякий роток не накинешь платок. Но название статьи было фантастическим. Заголовок звучал так. «По университету прошлись с паникодилом». Вот тем, кто не засмеялся, поясняю. То, с чем ходит батюшка по храму, называется кадило. А паникодил – это люстра в храме. Но я не думаю, что патриарх Алексей таскал с собой люстру по университету. Понимаете? И так и с этого точки зрения. Я бы очень хотел, чтобы встречи, подобные нашей с вами сегодняшней, перестали носить оттенок сенсационности. Чтобы это был нормальный, ежедневный, рабочий режим жизни наших университетов. Ну а теперь, наконец, о том, как вообще возможно богословие. И сначала надо объяснить, в чем проблема. То есть, я так понимаю, это очень каждый человек, напомню. Само слово богословие, оно начинено уже с чаткой. В нем стоит ныне совместимые, заведомо несовместимые вещи. Бог, то есть тот, кто превыше любых наших слов. Напоминаю, чтобы было понятно, в этом зале, в ходе наших лекций, слово «Бог» будет здесь, конечно, часто, но чтобы с самого начала было понятно, что мы, какие смыслы сопрягаем с этим словом, прочитайте дома, порядке домашнего задания, найдите хоть в интернете, хоть в литературных классических изданиях «Оду Гавриила Державина» «Бог». И прочитайте. «Дух чудосущий и единый, кому нет места и причины, кто все собой наполняет, объемлет, движется, видает, кого никто постичь не мог, кого мы называем Бог». Но только маленький фрагмент, почитайте. Писатель Соловьев правильно говорил, что если бы ему поручили составлять антологию русской поэзии, он начал бы с «Оды Бог Державина». И по глубине мысли, и по ясности слога, это действительно то, без чего немыслима дальнейшая русская поэзия. Итак, такое слово «богословие» уже из этого понятно, что оно очень странное. Как можно говорить о том, кто заведомо наших слов? То есть богословие с самого начала – это авантюра. Это попытка человеческими словами писать нечто сверхчеловеческое, нечеловеческое. И вот эту невозможность, эту абсурдность надо с самого начала осознать, продумать до конца. У пророка Исаии есть такие слова от Бога, обращенные к людям. «Мои мысли – не ваши мысли. Мои пути – не ваши пути». Это означает, что если я решаюсь приближаться к Богу, я должен быть готов к тому, что все мои права, мое право на определенную эстетику, мое право на ожидание исполнения надежд, они могут быть пороганы. У того же пророка Исаии есть слова «вся праведность ваша от грязной одежды перед лицом Бога». В том числе праведность методологическая, гносеологическая, риторическая и так далее. Хуже того, в православии есть такое предупреждение. Если ты искал Бога, молился и, наконец, встретился с Ним, и при этом все оказалось по-твоему, как ты ожидал, так и было, это признак ошибки, это признак прелести. То есть ты создал для себя некого ментального башка, с которым вот в итоге и встретился. Как вот сегодня, вы знаете, там Григорий Горбовой заявляет, что воскрешает умерших людей. Это человечески все очень понятно. Когда человек все время думает о потерянном человеке, все время об этом думает, мечтает и так далее, то однажды ему кажется, что да, вот кажется, вот только что я снова увидел моего ребеночка или моего усопшего мужа, где-то там в толпе, на улице и так далее. Удивление, растерянность, неожиданность — это один из критериев доброкачественного духовного опыта в православной духовной традиции. Но это уже несколько другая тематика. Пока же надо просто осознать непостижимость этого божества. Людвиг Витгенштейн, замечательный английский математик, логик, свой именно логико-математический трактат завершил замечательной формулой. О чем нельзя говорить, о том следует молчать. И это религиозный человек, то есть для него это было очень серьезно. Григорий Богослов в 4 столетии говорит: «Мы знаем, что Бог есть, но мы не знаем, что Бог есть». правильно поставить ударение важно. Да? То есть мы знаем, что Бог есть, мы считаем, что Он существует, а вот что Он есть, качество, не знаю. Есть изначальная религиозная правда в словах немецкого поэта начала 20-го века Рильке. «Умеешь, Боже, ты не слышным быть. Кто именами стал тебя дарить, с тобой соответствовать не сможет он». То есть вот в самых разных религиозных традициях мира есть понимание того, что дальнейшее молчание. Бог выше наших слов. Вот этот опыт молчания, что надо помнить, надо уметь, во-первых, самому замолкать перед лицом Бога, во-вторых, надо уметь терпеть неожиданность. Семенов Богослов, святой 10 века православный, вот так и говорил, что «Господи, ты оказался совсем не тем, что я ждал тебя встретить». Ну, теперь вопрос. Вот то, что я сейчас говорю, в принципе, вы можете услышать на самых разных лекториях у самых разных религиозных учителей. А мы с вами говорим о православии. И поэтому давайте посмотрим. Молчание, благоговейное молчание перед лицом Бога – это вполне уместная и замечательная вещь. Но вот дальше давайте немножко ориентироваться в этом пространстве молчания. В пространстве молчания надо тоже уметь ориентироваться. Во-первых, давайте с вами различим два типа молчания. То есть вот молчать можно о разном. Молчать можно по-разному. Бывает молчание, которое порождается полнотой знания. А бывает молчание, которое порождается невежеством. Один человек молчит, потому что он боится разменять на слова то несказанное послевкусие, которое осталось в его опыте. А другой человек молчит, потому что у него опыта не было, и вкуса не было, и послевкусия, и поэтому он молчит. Вот поэтому о Боге молчат два течения религиозно-философской мысли. Апофатическое богословие и агностическая философия. Агностики – это агностицизм, это вежливый атеизм. Агностики говорят «я не знаю». То есть вот в том, что я знаю, Бога нет. В том, что я знаю. Я знаю, что я знаю не все. Но в том, что я знаю, простите, я Бога не встречал. Поэтому я агностик. Я не знаю, есть Бог или нет, я об этом молчу. Что я не встретил, что я не пережил, об этом я молчу. Вот эта формула агностицизма, это вежливый атеизм. Невежливый атеизм, это что такое? Это когда человек говорит, я Бога не встретил, а значит вообще его нет. Вот это невежливый атеизм. А агностик – это воспитанный атеизм. Ну, насчет вот второго этого случая, невежливого атеизма, расскажу замечательную историю. Митрополит Вениамин Сетченков. Я советую записать это имя и искать его книги. Необычнейший человек в истории русской церкви. Он был военный епископ армии Врангеля. Потом из Крыма ушел во Францию. После Второй мировой вернулся в Советский Союз. Похоронен, кстати говоря, в Псковско-Чешском монастыре. Замечательный писатель. Интересный человек. И вот в одной из своих книг он вспоминает такой эпизод. Он был семинаристом. И однажды на переменке ребятишки высыпали на улицу. А семинарии дореволюционные не то, что сейчас. В дореволюционной семинарии учились дети. Лет 12, может быть, вот так. Сейчас после школы или после армии, после института взрослые люди приходят в семинарии. А до революции дети, подростки. И вот ребята высыпают на улицу, и старшеклассники вдруг... Они уже там читают подпольную дарвинистскую литературу, какую-нибудь марксистскую и так далее. И вдруг старшеклассник один, громко, как говорится, на весь двор, да вообще, что тут нам о Боге рассказывает, кто его этого Бога-то видел-то? И все слышат, и ребятня умирает в некотором, во-первых, хроническом ужасе, а во-вторых, все-таки старшеклассник – это авторитет. Ребятня молчит, и в этой тишине вдруг раздается голос дворника. Дворник, который стоит, там листья подметает, он оборачивается к этому старшекласснику и говорит, ой, барин, давно хотел вас спросить-то. Вы мою тетку-то, Аглаферу Парфидьевну-то, давно ли видели? Да отстаньте своей тетке, кому она нужна-то, не видел я ее. Эй, барин, вы ее не видели, а она по сей пору жива. Кстати, очень жаль, что у нас мало общения. Там много интересных даже таких историй, которые можно рассказать. Вот отец Тихон упоминал Луначарского и его дети в этой аудитории. Но эта история интеллигентная. Здесь на философском жаргоне все говорят. Однажды у Луначарского был диспут на заводе. Не завод, не диспут, естественно, что там с рабочим местом. Лектор. Это такой атеистический лектор, 20-е годы. Приходит на завод, опытный лектор, опытный. И он начинает как исподволь аудиторию располагать к себе. какие-то парни, вот про попов рассказал, про монахов, монашек, там, которые ха-ха-ха, все посмеялись. Ну, лектор чувствует, что регулатория уже расположена к нему, и говорит, ну, товарищи, ну, в общем, вы понимаете, вот эти вот жадные, похотливые, пьяные попы, они же придумали идею Бога-то, которого на самом-то деле нету, для того, чтобы денежки с вас уманить. Годы 20-е все-таки еще. Тут тишина нависает в этом цеху. Встает старый рабочий и говорит, мил человек, ты чашечку бей, а самовар-то не трожь. Так вот, есть, возвращаясь к теме своей лекции. Значит, есть атеизм вежливый, есть атеизм невежливый. Вежливый атеизм – это агностицизм. А есть апофатик. Отрицательное богословие, негативная теология, это вот синоним. Это когда человек говорит, чего нельзя сказать о Боге. Бог это не то, не то, не то. Вот скажем, это Денис Арефагит пишет. Божество превосходит всякое слово и всякое знание. Пребывает превыше любого ума и сущности. Божество необъемлемо, не воспринимаемо ни чувством, ни упражнением, ни суждением, ни именем, ни словом, ни касанием, ни познанием. Он есть все во всем и ничто ни в чем. Уже Платон говорил о том, что само слово «Бог» в своем словечке, он полагал, что это слово происходит от греческого глагола «хейн» – «убегать». Бог – это беглец, кто всегда ускользает от наших объятий, наших потуг, наших форм. Это совершенно справедливо. Но дальше возникает вопрос, а желает ли Бог только ускользать? Если Бог свободен в своем беге и свободен в ускользании от наших познавательных потуг, а вдруг однажды Он иначе на нас посмотрит? Вот теперь я хотел бы сказать, что православие – это единственная догматическая религия в мире. То есть, чтобы вы сразу поняли, во что вы вляпались, придя в православный лекторий. Православие, знаете, что я сказал? Я не сказал, что православие – самая догматическая религия мира. Я сказал, что единственная. Христианство – единственная догматическая религия в мире. В других религиях есть ортопраксия, но нет ортодоксии. То есть есть свод правил благочестивого поведения, законы шариата, правила Талмуда или Шулхан Аруха для иудеев, восьмеричный путь спасения, правильные мысли, там, так далее, правильное действие, чувства для буддистов и прочее, прочее. Всевозможные ритуальные законы веры. Но ортодоксия, как система представлений о Боге, таких представлений о Боге, без согласия с которыми, без любящего принятия которых, ты не можешь считаться членом церкви, вот это христианство. Что о Боге может сказать мусульманин? Он есть. Все. Или иудеи также скажут. А вот у христиан есть вот какие-то догмы, троичность Бога, там и так далее. Очень сложные догмы, действительно трудно постижимые. Почему это так? Как ни странно, вот эта догматическая жесткость православия, она вытекает из самой длинной строчки Евангелия. Бог есть любовь. Бог есть любовь. И логика здесь следующая. И помните, все народы мира знают о существовании духовного мира. Но представление о том, что это за мир духовный, в каких отношениях он находится с людьми, конечно, оказывается разным. Вот, скажем, знаменитый китайский трактат Дао Дэ Цзин. Там есть такой текст. Тот правитель, которого люди любят, совершеннее, чем тот правитель, которого люди ненавидят. Но тот правитель, о котором люди не знают ничего, совершеннее того правителя, которого люди любят. То есть высшая истина, высшая мудрость должна быть сокрыта. Если это так, то в этом случае религия невозможна. Слово «религия» означает связь. Кстати, это же слово на санскрите, тоже вы все знаете, как звучит, йога. Йога – это связь. Кстати, от этого индоарийского слова йога, отсюда же происходит русское иго, отсюда же французское жюк, английское дадж, судья. Связывается, тот, кто связывает, соединяет. Отсюда, мне кажется, даже Баба Яга, но это отдельная тема. Вот она тоже с йогой как раз напрямую связана. То есть йога – это связь. Ну, это долгое отступление в сторону. Поясню, Баба-Яга – это достаточно древний, еще, я полагаю, даже доарийский религиозный персонаж, который осуществляет функции, подобные греческому хорону. То есть перевозка душ из мира живых в мир мертвых. Вот в этом смысле Баба-Яга – это связь между миром живых и миром мертвых. Но это долго об этом рассказывать. Если вы где-нибудь увидите еще в продаже мою книжку про Гарри Поттера, там я несколько страниц этой тематике посвятил. Называется книжка «Гарри Поттер. Двоеточие. Попытка не испугаться», по-моему, так называется. Так вот, религия – это связь. Но с кем? Я уже сказал, что слово «Бог» означает для христианина. Вот есть ли высшее божество и то самое, которое мы говорим в единственном числе, если оно совершенно именно потому, что оно сокрыто и не проявляет себя в мире людей, тогда религия невозможна. Тогда в ритуале, в богословии, в духовной практике можно встретить только духов, демонов, но не изначальное высшее единое божество. Вот, скажем, во втором веке нашей эры языческий философ Цельс говорил, христиане подобны лягушкам, которые сидят на краю болота и полагают, что боги специально посылают дождь на землю, чтобы их болото не пересохло. То есть, по мнению Цельса, весьма образованный человек, философ, вот эта невероятная антропоцентризм, дикая гордыня, считать, что человек может быть интересен для Бога. Раз так, то оставьте надежду обратиться к единому. Общайтесь с тем, что под рукой, под руку повернулось. Это я не что-то такое странное вам говорю. Если вы возьмете, а лучше не берите, конечно, в руки, книжку Блаватской «Ключ к теософии», то там вы увидите те же самые мысли. Высшее единое божество, оно вне молитвы, к нему нельзя молиться, оно нами не интересуется, мы незаметны с его точки зрения. Точно так же говорят каббалистические тексты иудейские. С точки зрения Эйнсов, то есть высшего божества, мир неразличим, Бог не видит людей и так далее. Это даже философски можно обосновать. Значит, поэтому, если мы не принимаем вот этот догму христиан, Бог есть любовь, религия невозможна. Остается только магия. Как опыт общения с духами и башками. Но не опыт обращения к высшему Богу. С другой стороны, вспомните фильм «Хищник». В этом американском фильме некое сверхчеловеческое существо проявляет живой интерес к людям. Но какой? Чем мотивирован этот интерес? А поохотиться? А черепок потом в музей отдать космической биологии на своем корабле-матке и так далее? Вот какой интерес к людям. Хорошо, значит, есть два варианта. Или божество равнодушно к людям, и тогда у нас нет шанса своими мольбами, завываниями, танцами привлечь внимание небес к нам. Или же божество интересуется нами, но из совершенно своих соображений так что-то от нас получить, поохотиться на нас, тогда мы должны от него прятаться. Или же вот тогда только единственный тот вариант, допускающий существование религии. Бог есть любовь. А если Бог есть любовь, в любви свойственно совершать странные как будто поступки. Любовь дарит себя. Любовь лишает себя своей защищенности. Любовь – это когда любящий делает себя беззащитным перед любимым. Вот это и есть возможность религии. Если Бог есть любовь, значит, тогда Бог выходит из своей трансцендентности и дарит себя людям. Прекрасно, при этом, конечно, заранее зная, что люди с ним сделали, зная долгов и так далее, и тем не менее Бог дарит себя людям. Я бы хотел, боюсь, что никто из замечательных благочестивых батюшек, богословов, которые будут здесь сидеть, боюсь, что этого не сделает. То есть, если я вам сейчас этого не скажу, никто вам больше этого не скажет. Есть такой незаслуженно забытый богослов по имени Винни-Пух. И вот однажды Пятачок попросил Винни-Пуха сочинить опилку к новоселью ослика Я-Я. На что Винни-Пух ответил так: «Вижу, Пятачок, это не как-то просто. Потому что поэзия – это не то, что ты идешь и находишь, а это то, что находит на тебя. И поэтому единственное, что мы можем сделать – это пойти и стать в такое место, где тебя могут найти». Вот я считаю, что это точная формула откровения. Откровение есть там, где что-то открывается мне своей инициативой. Скажем, нравственная интуиция, голос совести, да? Когда я чувствую некое вторжение в обыденный поток моего сознания, рутину моего сознания, и чувствую императив, совестный императив, вторгся и говорит: трудно тебе идти против рожна. Так надо было сделать, а не так. Это эстетическое откровение, когда человек впадает в состояние понимания. 20 раз читал сотворение, и все было фиолетово. А тут вдруг, наконец, на 50-м году жизни понял, какие же дивные слова нашел этот поэт, за которого я тройку схлопотал в 5-м классе. Тут 2 человека сидят в консерватории и слушают одну и ту же музыку. Но один сидит и ничего не понимает. И говорит: ну вроде бы я все по технике сделал. Билет купил, брюки подлез, ботинки почистил. Девчонку знакомую привел, бинокль купил даже, да? Не знаю, зачем ты сюда, но неважно, на всякий случай купил бинокль. В перерыве в буфете шампанского выпили, мороженое съели. Ничего не понял. А что там эти крепачи там понимают, не дрываются? Но этот же человек через 2 месяца по радио услышит запись этого концерта и вдруг поймет. Вот есть нечто нетехнологическое в нашей жизни людей. Нечто, что не зависит от наших усилий. Действительно, это вот некая синергия, сотрудничество нашего усилия и того, что не наше. Это, конечно, вершинное откровение Бога, когда нечто тебя находит. И вот тогда возможно богословие. Тогда появляется тот опыт, который желает тебя защитить. У Марины Цветаевой были удивительные слова. Правота ищет помоста. Все сказать, пусть хоть костра. Вот когда у человека вот такой вот опыт, которым он жжет руки и совесть, я не могу им не поделиться. Вот тогда рождается богословие. Тогда и у таких людей рождаются догматы, пусть хоть костра и так далее, они делают. Итак, прежде чем узнать, что Бог непознаваем, и ставит на этом точку, православие поступает иначе. Впрочем, не только православие, конечно. Мне очень дорого было однажды найти опять то, что я когда был студентом, не заметил. Только спустя годы и годы, вдруг рассматривая в поисках нужной цитаты, сборник изречений досократических философов, вдруг просто остолбенел, увидел фрагмент Гераклита, 32-й фрагмент Гераклита. Мудрое только одно. Оно хочет и не хочет называться именем Зевса. Мне кажется, потрясающая форма. Мудрое только одно, то есть источник мудрости, божество, Бог только один. Оно хочет и не хочет называться именем Зевса. Божество действительно может желать. Бог свободен, и поэтому может открывать себя. Открывается людям. Вот это некая анти-дао религии. В дао, в даосизме Бог просто потаением и все. Мы знаем, что Бог потаением и закрыт. Но там, где даосизм или другая мистика ставит точку, христианство ставит запятую. Бог непостижим, но он непостижим в своей любви. И поэтому в своей любви он может выйти за рамки своей непостижимости. Бытие Бога полнее его непознаваемости. И поэтому Бог может открываться к своим приходить. А раз так, раз для Бога мы свои, раз Бог дарит нам себя, мы должны заботиться о сохранении полученного дара. Я сейчас расскажу одну притчу. Она буддистская. Но очень красиво. Притча следующая. Царь подходит к человеку и говорит, слушай, я готов тебе подарить все, о чем ты можешь мечтать. Вечная молодость, богатство, здоровье, любовь к женщине, царство, все будет твое. Выполнить надо одно небольшое условие. Я тебе дам в руки чашу с водой, и тебе эту чашу с водой надо будет пронести из пункта А в пункт Б. Ну там недолго, еще километра может быть 3. Да? Но есть, правда, несколько дополнительных условий. Первое. Чаша будет полна воды до краев. Второе. За твоей спиной будет идти воин с обнаженным мечом. Третье. Если хоть капля воды упадет на землю, воин снесет тебе голову с плеч тут же. И четвертое. Твой путь будет проходить через деревню, в которой в это время будут играть свадьбу. Вот не прольешь, все твое. Вот что в этой притче не христианство, я даже объяснять не буду, это и так понятно, это образ этого немедленного кармического воздаяния там, и так далее. Но вот по сути своей это глубоко верно. Религия начинается с дара, с того, что Господь дарит человеку. Потому что человек не может сам найти Бога. И в Ветхом Завете читаем, вот я иду вперед и не нахожу тебя, я иду назад и не обретаю тебя. Но вот когда Бог настигает человека, дарит, вот тогда вот этот вот дар надо уметь не расплескать. На языке православного богословия это называется задаток будущих благ, залог будущих благ. Обручение будущих благ. Книга святых отцов, монашеская традиция, это так называется. Это какая-то так совершенно незаслуженная радость неофита. Особенно молодого человека, особенно подростка. То есть потом, спустя годы, та легкость в молитве, то радостное послевкусие после молитвы и причастия, которое было у тебя сначала, потом тебе, может, придется годы и годы трудиться ради этого. А поначалу Господь даст, просто вот дай. Чтобы человек понял, ради чего имеет смысл от чего-то отказываться, зачем идти. Есть известная формула, которую любил цитировать митрополит Антоний Сурожский. Никто никогда не стал бы монахом, если бы знал, какие скорби ждут монаха в монастыре. Но никто не остался бы в миру, если бы люди знали, какими радостями Господь утешает своих монахов. Так вот, дар первичный, а вторичен долг по защите этого дара, в том числе от тебя самого. Вам когда-нибудь доводилось дарить мальчикам игрушки, машинки, и понаблюдать за последующей судьбой вашего подарка? Когда мальчику дарит нормальному пацану, там, пятилетнему, скажем, дарит машинку, что он с ней делает? Вот чисто женский взгляд на вещи, ломает. Да ничего не понимаете у нас, мужика, правда. Ничего не понимаете. Он разбирает, анализирует, а вы ломаете. Вот он не разобрал. Потом собирает назад. Результат какой? Лишняя деталь, как всегда. Так вот, точно так же поступают философы с Евангелием. Евангелие очень вкусная игрушка, машинка, и хочется разобрать ее и как-то логичнее построить. Вот, вот прекрасная идея, только вот нелогичная, сейчас логичнее сделать. Получается. Но типы детальки оказываются лишними. Что-то вот, ну, вот мой любимый Иисус вот так сделать, конечно, не должен был. Вот непонятно, чему он тут разорался, понимаете, бич в руки взял. Или напротив. Только я за Иисуса хотел сделать вождя нашей суперчерной сотни, а он начал говорить, что сначала здесь не плачь, идите к сынам дома Израиля. Что он не летал, чтобы подушки у них одрял, а совсем наоборот. То есть вот мы не укладываем в Христос какие-то ожидаемые наши партийные рамки. Есть еще один автор, которого с самого начала хочу вам посоветовать, Клайв Льюис. При начале знакомства с христианством, почему бы такие простые книжки не почитать? Он сказки, например, читал. Есть у него совершенно дивная сказка «Расторжение брака». Сюжет в сказке простой. Из ада в рай едет автобусная экскурсия. По ходу дела, в раю, любым туристам разрешается остаться. Кто как захотел. Но вот тут ты проявляешь, оказывается, если человек здесь, в земной жизни, не научился владеть структурой своих желаний, то он и здесь не сможет этого сделать. Он окажется пленником привычной скукоженности своей, распрямиться не сможет. Ну, он многократно эту идею прописывает, там невероятно красиво и интересно, но один для меня там есть профессионально интересный случай. Значит, в этой автобусе оказывается профессор богословия. Из ада в рай. Там, когда он вышел в раю, встречает своего однокурсника по семинаре. Профессор богословия просто в шоке. Он очень популярный на земле профессор богословия, очень известный. Встречает там своего однокурсника по семинаре и просто в шоке, потому что он помнит, ну, обычный приходской священник будет, ну, не совсем обычный. Пьяница. Это любовная связь на стороне, тришка у него была, в своем кругу мы все это знали, да. И вдруг ничего себе, в раю оказался. Как? Почему? Однокурсник бывший говорит, слушай, ты не я же сюда себя прописал, ты Христа спроси. Что ты меня спрашиваешь? Пойдем к Христу, ты же о нем так много книг написал. Сейчас можешь с ним поговорить, его спросить. Только нет, это не серьезно, скажите, на самом деле. Я же философ, я должен до всего доходить своим умом. Ну нельзя подглядывать конец за учебника, чтобы ответ искать. Это не серьезно, не научно. Давай сейчас обсудимся. Да чего, зачем? Уже какой учебник? Время школы кончилось, экзамен ты давно провалил, расслабок. Пойдем спроси Христа. Нет, не могу. Ну, в общем, в конце концов соглашается профессор богословия, его друг бывший берет за руку, идем ко Христу. Ну, уже остается совсем немножко, и это богословие нет, не могу. Ты понимаешь, у нас там внизу, ну, в том месте, которое невежды называют адом, да, ты знаешь, у нас там есть свое богословское общество. Много интересных идей обсуждается и так далее. И вот, ты знаешь, мы по пятницам собираемся, вот обсуждаем. И, знаешь, в ближайшую пятницу вот мой доклад там должен. Доклад на очень интересную тему. Мне знаешь, что пришло в голову? Вот я подумал. Христа расстали, когда он был 30 с небольшим, да, там 33. Ну, я на земле прожил 70 лет. Потом вот там, мать, то месяц, когда между называют адом, тоже там много лет прошло. И вот с высоты своего опыта я могу сказать, ну 30 лет, ну мальчишка же, мальчишка. Но убили его, не кстати, нехорошо. А вот я подумал, а если бы он дожил до 70 лет? Христос стал бы мудрее, терпимее, корректнее. И вот мне пришла в голову мысль, попробовать создать учение Христа в возрасте 70 лет. И вот об этом будет мой доклад, и ты понимаешь, я обязан вот там сядь, чтобы читать, потом извини, сейчас я к Христу пойти никак не могу. Так вот, это действительно такой профессиональный риск. Богослово, а наипаче, конечно, философ. Попробовать растащить Евангелие на цитаты. И вот для того, чтобы защитить права Бога в мире людей, Вот для этого церковь и предлагает дисциплину религиозной мысли. Да, догмат – это стена, догмат – это забор. Но стены бывают разные. Есть стена крепостная, а есть стена тюремная. Светским людям кажется, что стена церковных догматов – это тюремная стена. А сами люди за этой стеной, мы считаем, что это крепостная стена. И совсем не хотим ее разбирать. А нас пробуют вызволить, гуманитарную операцию провести по разрушению остатков Бастилии. И удивляются, от чего это, понимаете, у вас стокгольмский синдром какой-то. Сочувствуете попам, захватившим вас в заложники. Одна из первых таких скреп дисциплинирующих – это церковная защита евангельского текста, евангельский канон. Были попытки издревле, были попытки переписать Евангелие. Например, Тосиан. Это второй век. Сирийский, интереснейший проповедник, ученик Иустина философ. Он составил так называемый диатосерон. Что это такое? Логика Татьяна была следующей. Вы знаете, все есть три Евангелия. В этих Евангелиях рассказываются одни и те же события жизни Христа. Одни и те же чудеса. Зачастую одними и теми же словами. А вот если... И читать поэтому бывает довольно скучно. Уже читали об этом, зачем еще раз. И у Татьяны возникла идея. Соединить Евангелие вместе. Ничего своего не писать. Нет, спасибо Господь. Ничего не выбрасывать. Но просто, вот соединить их вместе, то есть об одном чуде рассказать один раз, если, вот берем там за Марка за основу, если у Матфея есть дополнительные подробности к этому чуду, добавляю. Да? Но потихонечку вот так выстраивается единый логичный текст. У Иоанна берем хронологию, три Пасхи, три года проповеди Христа, распределяем по годам, то есть ничего не добавляю в Евангелие, ничего не выбрасываю, вот так вот соединяем. Но знаете, так с этим не случилось. Даже это было сочтено недопустимым человеческим вмешательством в божественный текст. Потому что даже корявость, вы знаете, как вот этот 20 век показал, тоже медикам часто стало казаться, что что-то лишнее есть в человеке. Вот аппендикс случился, отрезать у младенцев уже, чтобы потом меньше проблем было. Проблем больше становилось. Вот наш мозг. Говорят, 90% мозга вообще непонятно зачем. Давайте ампутируем. Вот нечто подобное возникает у людей при взгляде на Библию. Что-то там лишнее, непонятное, повторы. Давайте как-то так, косметический ремонт проведем и так далее. Но даже этого церковь не разрешала делать. Так, сразу скажу, что уж тем более никогда церковь не правила Библию. Но это очень легко проверяется. Уж если бы мы взялись за правку Библии, мы бы там убрали кое-какие вещи совершенно очевидные. Например, никого не называйте отцом на земле. Да? Но совершенно понятно, для католиков и православных, как кажется, да, совершенно очевидно, что наша церковная практика речь в планке Христа. Есть много чего в Евангелии мне не нравится, честно скажу. Например, мне не нравятся слова Христа о том, что да не будет у вас двух одежд. Ну что это такое? Вы же видите, я их нарушаю, вот у меня раз одежда, там два одежды, дома еще кое-что. И особенно меня возмущают слова Христа «блаженно нищий дух». Ну нет, чтобы сказать «блаженно профессора богословия». «Блаженно нищий дух». Но вот мы неправильно церковь Евангелия. Обличение духовенства неправильно. Вот это, понимаете, чем вот, скажем, православных людей более всего поразил фильм Мела Гибсона, это именно тем, что иудейские первосвященники, осуждающие Христа, ну, были-то и наши архиереи. Там некоторые даже имена называют. Это владыка вот такой, потрясающий портрет на исход. Нет у нас основания считать, что действительно, если бы мы были на месте вот тех людей там, мы бы сделали иначе. Это тоже очень важно понимать. Потому что Христос пришел на землю для распятия. Распятие не случайность, не автотранспортное дорожное происшествие. И поэтому Христос прячет свою божественность, пройдя по земле. Не навязывает себя. Потому что если бы Христос в сиянии Божьей славы прошел по земле, ни у кого рука не поднялась бы его прибить к Христу. И тогда не было бы искупления. А раз Христос прячет свою божественность, то отсюда очевидный вывод. То, что спрятал Бог, человек найти не в силах. И поэтому у нас нет права показывать пальцем на кого-то и говорить, ну мы-то там, мы бы разобрались. Мы бы Христа сделали подвижным членом Синода, почетным доктором Московской духовной академии. Нет. Мне один батюшка в Вятской глубинке рассказал удивительную историю. Он был мальчишкой, где-то там в втором, третьем классе учился. И вот бабушка у него церковница была. И однажды идет страстная седмица, а бабушка плохо себя чувствует, не может пойти в храм. И она попросила внучка почитать ей Евангелие, Великий Четверг, почитать ей те странички Евангелия, где рассказывается о страдании Христа. И вот, когда внучок дошел до той страницы, где жители Иерусалима кричат «Распни, распни его, кровь его на нас, на детях наших», бабушка из последней силы поднимается в кресле, поворачивается к иконам, крестится, кланяется и говорит: «Господи, спасибо тебе, что ты не к нам, к русским пришел, а то ведь какой позор на весь мир был бы». Так вот, христианство, да, в сути своем достижимо. Христианство – это некий метеорит, вторгшийся в слои нашей культуры. А раз так, то в нем есть нечто непостижимое. Да. Потому что человек по-настоящему может знать только то, что он сам изготовил. Вот я, например, не умею изготавливать мобильные телефоны, поэтому для меня это совершенно чудесно. Такой черный камикаба. Напротив, я сам пишу книжки. Поэтому для меня вот написание книг, по крайней мере, научных, поэзии я ничего не понимаю, вот, тоже особого секрета нет. Человек по-настоящему знает только то, что он делает своими руками. И я честно скажу, в ту минуту и в тот день, когда я наконец скажу: «Все, теперь я понял православие, теперь я понял смысл всех наших домыслов», в этот день я стану атеистом. Тогда я так это скажу. Ну, теперь я понял, как это устроено. Значит, умники и дяденьки в древности собрались, вот такую вещь, такую интересную сделали. И, значит, на своем православии стоит жирный штамп «Magic Humanity», сделанный человечеством. Вот, но действительно христианство вторгается извне, это откровение. И вот поэтому возникает необходимость оградить место происшествия, место события. Вот заборщиком, кстати, осторожно. Как Господь сказал Моисею при первой встрече с ним у купины Неаполима: «Моисей, сними сапоги, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая». Кстати, именно на основании этих слов Бога Моисею мусульмане в мечеть входят в бассейн. Христианство, понимаете, слова не столь буквально, но тоже вот сними сапоги своих стереотипов, свои привычные рутины мысли, входя в храм, приезжая к Богу, научись быть голеньким. Теперь следующее. Как совместить конечную божественную непознаваемость вот с нашим богословским усилием? Значит, я попробую пояснить, что догматы церковные защищают поле откровения, как забор защищает поле от потрав, от хищнического истребления. И, соответственно, опять же, если догматы что-то охраняют, значит, есть что охранять. Значит, это дисциплина от богатства, дисциплина охранения. А хроническое чувство, консервативное чувство, оно же как бы это чувство богатого, того, у кому есть что терять. Это не чувство пролетария, которому нечего терять, кроме своих цепей. Так что понятно, что если православный человек консервативен, то это из ощущения богатства. И что-то, чем мы дрожим и не хотим размениваться. Теперь, как все это совмещается с божественной непостижимостью? Ведь традиционный аргумент говорит так: раз Бог непостижим, то и нечего здесь с этими вашими медиками соваться. Немножко смешной аргумент, в силу того, что таким аргументом можно парализовать любую человеческую активность. Да, Бог непостижим, но вот если сказать так: мир непостижим до конца. Давайте на этом основании закроем все университеты. Никто не может прочитать все книжки всех библиотек мира. Поэтому все библиотеки закрываем, никого не пускаем. Я не смогу съесть все бананы, выросшие в мире. Значит, поэтому ни к одному из них не имею права прикасаться. Святой Кирилл Иерусалимский в 4 столетии сказал так: если я не могу выпить соль реки, это не означает, что я не должен черпать из нее в миру, потребную для меня. Еще я здесь приведу еще одну цитату Иоанна Дамастина, это 8 век. Он говорит: не все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое выразимо, но не все познаваемое невыразимо. Очень точно формулирую, второй еще раз. Не все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое и выразимо, но не все познаваемое и невыразимо. То есть человек на пути к Творцу может пройти несколько пространств. Первое. То, что я могу познать в Боге и выразить через слова. Второе. То, что я могу познать сердцем, но слов уже не найду. И третье. То, что даже для сердца моего окажется в Боге непостижимо. И вот здесь вопрос вкуса. Во многом вкуса и воспитания. Уметь правильно заметить эти границы. Например, ту границу, где кончаются проблемы и начинаются тайны. И напротив, потому что одна из ошибок, здесь две ошибки есть. Первая. когда человек начинает в мире уже действительно тайны скользить на привычных силлогизмах. Вот, скажем, сегодня очень многие технари вторгаются в мир религии и считают, что сейчас они напишут какую-нибудь физику веры. Сейчас в нашем синхрохозотроне мы замерим богатического духа и выпустим массовый прибор под названием харизмометр. Математическую формулу Троицы напишем и прочее, и прочее, и все опутаем весь мир торсионными полями. Вот в этом зале такая чушь регулярно звучит, сразу подтверждаю. На всякий случай сразу скажу, если здесь заседатель этого лектория, который все равно что слушает, признак профессионала в том, что профессионал всегда знает границы своей компетентности. А значит, он знает границы приложимости своего метода. Даже токарь и тот знает, эту заготовку я обрабатываю таким сырлом и на таком станке, а вот эту заготовку из такого материала я меняю инструмент своей работы для работы с ним. Точно так же и нормальный ученый. Он понимает, вот здесь я работаю с таким методом и таким скальпелем, и с таким лексиконом, а вот здесь я должен сменить даже свой язык. И инструментарий, и язык. Если человек этого не делает, то рождается глупость. Вторая крайность обратная. Когда человек слишком рано капитулирует и называет тайной то, что на самом деле является предметом его невежества. И это часто в церкви бывает. Когда какой-нибудь батюшка говорит, что это великая тайна. Да не тайна, это просто прогулял эту лекцию в семинаре. Значит, поэтому здесь надо вот эти две крайности заметить и избежать. И поэтому я говорю, что это дело определенного вкуса, постановки вкуса. Опять же, в школе, в опыте долгой церковной жизни, воспитании разума, чтобы уметь замечать эти вещи. Следующий упрек, который приходится слышать на пути к богословию. Ваше христианское богословие антропоморфично, человекообразно. Вот вы видите, отец Андрей, только что пробуглил, что Бог любит кого-то, жалеет, ищет, ну это что за такое, ну примитивно же, на таком чеческом детсадовском языке и говорить о бесконечном, беспредельном. Да, согласен. Согласен. Только у меня в ответ есть два возражения. Первое. Мои дорогие оппоненты, да, я согласен. Я мыслю о Боге человекообразно, антропоморфно. А вы как? Жирафообразно? Марсианообразно? Амебообразно? Научите меня, как мыслить меня по-человечески? Я этого не умею. На самом деле, на каждом из нас лежит проклятие Мидаса. Помните, в греческой мифологии фригийский царь, который оказал услугу Аполлону, а потом и спросил в ответ, чтобы исполнилась его заветная мечта, чтобы у него все, к чему прикоснется, было бы золотом, чтобы золото не было нам. Боги дали ему красивое. В итоге бедный царь начал подыхать с голода. Все, к чему прикасался, становилось золотым. И хлеб в том числе, и персик, и яблоко, и все. Так вот, это проклятие Мидаса лежит на каждом из нас. Все, к чему прикасается человек, становится человеческим. Очеловечивается. Обретает человеческий смысл и измерение. Вот с этого наблюдения и начинается наука. Не кончается, а начинается с этого и философия, и наука. Когда человек начинает понимать свою неизбежную субъективность. Когда человек начинает понимать свою уникальность в этом мире. И то, что он свою печать ставит на все, и вот уметь значит вопрос, как заметить след, который я сам незаметно оставил в мире, который я изучаю. Как сделать поправку на мою субъективность. Как научиться избегать моих клише и моих ошибок. Вот с этого начинается гносеология, методология научного познания. Начинается, а не кончается. И в этом смысле путь богословия это тот же путь, которым идет вся культура человеческой мысли. Попробовать понять человека в мире и попробовать понять, насколько это возможно, мир вне человека. Хотя это крайне трудно. И, наконец, в заключение я хочу рассказать одну притчу. Даже две притчи. Одна совершенно вот эта ситуация, которая была в моей жизни. Лет 10 назад, год 93-й. Михаил Сергеевич Горбачев переживал, что не избрали его генсеком ООН. И решил по этому поводу создать новую организацию со скромным названием «Организация объединенных религий». Раз он организовал тысячелетие освящения Руси, разрешил праздновать, он шел с компетентным вопросом религии как таковой. решил эту идею, ну, как бы, проговорить. И собрал у себя в фонде имени Горбачева, собрал нескольких религиоведов, чтобы посмотреть, как они будут разговаривать между собой. После моего выступления слово взял Григорий Соломонович Померанц. Очень известный человек, но синкретический взгляд. Но он очень интересно мне возразил. Он сказал так: отец Андрей, я понимаю, вот мы нам рассказали аксиоматику, догматику христианства и буддизма, понятно, да, я не спорю, что догматика христианства и буддизма совершенно разная. Но отец Андрей, это же догматика. А религия живет не книжками, не формулами, она о чем-то иным живет, сердечным опытом. Вот представьте себе, вот стоит вот в этом конце зала человек и показывает на люстру, говорит, люстра, она вот там. А у той стены стоит другой человек, говорит, ну что ты говоришь, люстра, она вот там. Вот если вы посмотрите на их пальцы, то вам покажется, что пальцы показывают в противоположные стороны. Но вы посмотрите выше, и вы увидите, что пальцы показывают одну и ту же точку, но один и тот же светильник. Вот таково же соотношение разных религий. На уровне догматики кажется, да, они как несовместимые вещи. Но если вы пойдете по пути, будь то христианство или буддизма, то вы придете к этой сияющей высоте. Очень красивый аргумент, очень красивая вещь. Я даже готов ее усугубить. Или усугубить, как Глашок, если не помнишь. В буддийской традиции есть такая дивная притча. В деревню выжили слепцы, привели слона. И говорят, слепцам, знакомьтесь, это слон. Но как слепец может познать новую реальность? Только на ощупь. И вот слепорожденные окружают слона и начинают его шукать. Но слон большой, а ладошки у людей маленькие. И вот поэтому кому что под руку подвернулось, тот и делится своим опытом слонопознания. Кто-то поймал слона за ногу, говорит, о, я понял, что такое слон, это колонна. Кто-то схватил слон за хвост, говорит, ну что ты говоришь, дурак, ну понятно же, что слон это лиана. Кто-то схватил слона за хобот, говорит, ну что вы, люди, что вы, много сегодня сакэ выпили, что ли, слон пришла, ну это же понятно. Кто-то поймал слона за ухо, говорит, ну ребята, что с вами сегодня, слон это лопух. Очень красивая притча, очень интересная. В этой притче есть еще интересная история ее понимания, потому что есть текст, есть история текста, там, справки, разучение рукописи и так далее. А есть еще чрезвычайно интересная вещь – история понимания текста. Скажем, одна из интереснейших вещей – это история понимания булгаковского романа «Мастер и Маргарита» в советские годы и в послесоветские годы, например. В ранней буддийской традиции эта притча понималась так. Ведь Будда на самом деле похлещивал начальство. Это воинствующий безбожник. Это крайне жесткий политик. Несколько лет назад у меня начинался курс лекций в ИПК при МГУ, то есть Институт высшей квалификации при МГУ. То есть аудитория – это преподаватели московских университетов, гуманитарные дисциплины. Но я-то впервые там начинал читать. И поэтому я спросил моего коллегу, хорошего знакомого, Владимира Кирилловича Фокина. Это индолог номер один, специалист по индийской философии, номер один, я думаю, не только в России, но и в целом мире. Каждую его новую книгу по индийской философии представляет посольство Индии в России. Так вот, я спросил, Владимир Федорович, скажите, он его курс по индийской философии. Я представляю его мировоззрение, его курс лекций, его книги. И так говорю, Владимир Федорович, вот у нас с вами в этом году общая аудитория. Вот в вашем курсе, что более всего шокирует наших слушателей? Вот в этом ИПК при МГУ. Он так серьезно задумался, говорит, ну первое, что их шокирует, когда я им говорю, что никакой индийской философии вообще-то не существует. Почему не существует? Потому что есть сотни разных философских школ. То есть вот говорить типа индусы учат, индийская философия считает, это такая же глупость, кстати, европейская философия считает. Простите, что, назовите мне хоть один тезис общий хотя бы у древнегреческих философов. Они не были согласны даже, отвечая на вопрос, там, небытие существует или нет, бытие существует или нет. Что общего у Фома Аквинского и Маркса? Поэтому как европейская философия фантастически разнообразна, точно так же индийская философия. И поэтому нельзя говорить, что индийская философия еще. Это десятки и сотни разных школ. Вторая вещь, что очень такое шокирует наших слушателей, когда я им говорю, что история индийской философии – это история рационализма. Что в индийской философии есть своя схоластика. Что тоже, опять же, какой-то странный у нас такой раритянский миф, что схоластика – это удел западного рационального склада ума, а в Индии все детки сердцем голосуют. Это не так. Индийская философия – это тоже и схоластика, ссылки на авторитеты, тексты, бесконечные споры о значении того или иного слова в ведах, о значении запятых, придыхания там и так далее. И, наконец, третья вещь, которая бывает шоком для наших интеллигентов, Когда я говорю, что история индийской философии – это история бесконечной дискуссии, очень жесткой дискуссии, жесткой полемики. Потому что опять у нас есть странный тезис, что якобы вот полемизируют только европейцы между собой. Европейцы, все инквизиторы такие, все еретиков ищут. А индусы так рады. Брат, ты веришь иначе, чем я, дай я тебя поцелую. Умничка, пожалуйста, не соглашайся со мной. Ничего подобного. Очень жесткая полемика. Я от себя потом могу уже добавить. Потом я уже нашел, скажем, дивное выражение Шри Шанкара, когда система Адвайта Веданты говорит о Будде, Хиру. Будда, одержимый поистине демонической ненавистью ко всему живому, пишет что? То есть такой стиль выражения. Ну и Будда в словах не стеснялся. И здесь он крайне жестко критиковал народные религии и представления индусов. Очень жестко. И вот, соответственно, в этом контексте эта притча, это издевка над всеми этими жрецами разных школ. Что вы можете сказать об этом слоне, которого вы никогда не видели? Другая притча Будды. Юноша убегает домой и говорит, родные, поздравьте меня, я влюбился, я завтра женюсь. Ой, ну рада тебя, сыночек. Скажи, а на ком, как ее зовут? Ой, не успел узнать. А из какого народа, племени? Ой, не знаю. Но она какая там, блондинка, брюнетка, не заметит. А кого роста, на высоко? Ой, значит, было не до этого, не знаю. А ты вообще видел ее? Нет, не видел, но я влюбился, я не женюсь. Вот по мысли Будды, вот точно так же все эти религиозные фанатики, они же Бога не видели. Будда атеист. И он считает, что поэтому никто не любит Бога. Как это? Вы не видели Бога, а знаете, что любите Его, спорите из-за Бога. О чем, если предмета вашей любви не существует? Напомню, что Нагарджуна, так называемый второй Будда, он составил, по-моему, целых там 10 доказательств небытия Бога. Иштар. Но это другая тема. Так вот, а в современном мире, у современных сектантов, типа мунистов, синкретистов различных, вот эта притча про слепцов и слона толкуется иначе. Каждый слепец прав. Каждый поймал же кусочек слона. И поэтому, если мы хотим составить единую, целостную картину о Боге, мы должны сложить эти кусочки пазла воедино, и тогда и получится единая мировая религия. Сегодня эта притча так обычно толкуется. Я же с этой стороны скажу, что притча про лампочку и про слона чрезвычайно красивая, но у меня есть одно методологическое возражение. Уважаемые коллеги, а с чего это вы взяли, что Бог похож на лампочку или на слона? Штука в том, что и лампочка, и слон – это только объекты научного исследования. Они могут только пассивно потерпевать наши научные домогательства. Слон не может вступить в диалог с учеными-слоноведами и сказать, коллеги, вы не правы, я не лопух. А Бог может. Вот поэтому, мой Боже, именно потому, что человек бессилен в познании Божества, поэтому решающее слово в богословии остается за Богом. То, что Бог сам о себе скажет и откроет людям. Поэтому богословие и религия возможны только как богословие религии и откровения. И тогда задача богословия, дисциплины мысли на богословские темы, не растерять тот нектар, который сверху налит в нашу чашу.